В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 19 ноября 2019 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время Василий Ласточкин у вас в гостях. И мы вместе читаем пророка Исаию. На этот раз пророк Исаия. Уже 48-я передача, в которой мы, соответственно, читаем 48-ю главу книги пророка Исаии. И, пожалуй, центральной мыслью вот этой передачи, то, вокруг чего мы будем всего, весь разговор наш строить, это, конечно, 11 стих 48 главы пророка Исаии. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не отдам никому. Сегодняшний наш разговор будет продолжаться в контексте того, о чем мы все это время говорим. Мы говорим о бремени самости, о проклятом бремени самости. Мы говорим о сокровище во тьме, о сокровище человеческого достоинства. Мы говорим о черве в яблоке. Мы говорим о том, как в удивительном, промыслительном действии Божьем совершается чудо. Чудо спасения человеческой души, спасения того, что Достоевский назвал человеком в человеке. И вот сегодня мы этот разговор продолжим вот в каком контексте. Передача сегодняшняя будет называться «Автор и герой». И мы говорить будем о совершенно неповторимом, феноменальном, парадоксальном, как хотите называйте, сочетании судьбы и свободы в жизни человека. Завтра ваш покорный слуга будет выступать на международной конференции пенитенциарной, где будут обсуждаться вопросы преступления, наказания и исправления, как обозначает тема конференции. Вот у меня там будет выступление, которое называться будет так. «Сознание преступника и феномен личного достоинства». И вот главная мысль в этом выступлении, она очень хорошо как бы сочетается с тем, о чем мы сегодня говорим, будет состоять в том, что феномен вот этого личного достоинства, он не редуцируется, понимаете? То есть он не сводится ни к чему. Ни к успеху, ни к несчастью, ни к преступлению, ни к доброму поступку. Человека нельзя свести к тому, что он делает. Вот почему так недвусмысленно звучит фраза в пьесе Горького «На дне». Человек это звучит гордо, именно в этом смысле. Его нельзя свести даже к грязи, в которой он иногда оказывается. И вот здесь, когда мы будем говорить о судьбе и свободе, я хочу воспользоваться аналогией. Аналогией, на мой взгляд, очень соответствующей тому, о чем мы сегодня говорим. Это аналогия автора и героя в литературе. Я вспоминаю, понимаете, вот если взять Достоевского, Толстого, всех знаменитых классиков, Дюма, Гюго, Диккенса, Шекспира, вы увидите одну очень важную вещь в их произведениях. Вещь, которая, может быть, не сразу бросается в глаза. Это какая-то особенность, неуловимая, я бы так сказал, взаимоотношения автора произведения, романа, ведь он же все выдумал, и его героев. Вот не повернется же у нас мысль сказать, что Вот они как роботы, да, вот как написал там Толстой или Диккенс или Достоевский, вот так они и живут. Есть что-то таинственное в этих взаимоотношениях, настолько уникальное, да, что наступает момент, это вам любой автор скажет, который вообще пишет серьезные какие-то произведения литературные, что наступает момент, когда герои начинают жить своей самостоятельной жизнью. Толстой, когда писал «Война и мир», весь дом жил жизнью его героев. И вот он однажды вышел к завтраку и сказал: «Представляете, Наташа Ростова выходит замуж». И вот, или вот этот герой умер. То есть вот сказать, что герои живут жизнью автора, будет неправильно. Сказать, что герои живут независимо от автора, будет тоже неправильно. И вот в этой удивительной совершенно 48 главе книги Исаии, я еще раз повторю, 5 Евангелия, очень хорошо показано, как и судьба человека, которая предначертана автором, и его свобода, которая выбирается героем, и судьба, то есть и поступки, которые совершаются героем, как они действуют совершенно неповторимым образом вместе. Потому что автор выбирает, каков наш герой, каков его характер. Он во многом определяет его судьбу, место его рождения, его странствия, все обстоятельства его жизни, все, что с ним должно происходить. И все-таки герой, обладает какой-то совершенно неуловимой свободой. Свободой поступать. И вот тут мне хочется процитировать вам книгу Откровения. Финальную книгу Библии, в которой на небесах вот эти 24 старца, которые кладут свои венцы перед престолом Божьим, произносят такие слова: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Вы знаете, здесь, в общем, вот эту фразу «по твоей воле», если попытаться транслировать это в мысль пророка Исаии, то опять-таки мы прочитаем с вами для себя самого. Автор пишет роман для себя самого, и он надеется, что его поймет читатель для себя самого. И вот я поэтому и решил начать эту передачу с этого, именно с этого отрывка Нового Завета, потому что Иоанн Богослов на острове Патмос, даже как и Исаия, которого, кстати, перепилили деревянной пилой во дворе храма по преданию, они угадали одну вещь. Они увидели вот эту славу, честь и силу, которая открывается в этих словах. Для себя самого. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не отдам никому. И вот это словосочетание у Иоанна в 11 стихе 4 главы книги Откровения: слава, честь, сила. И с точки зрения того, о чем мы говорили вот в предыдущих передачах, понимаете, вот две стороны одной и той же медали. И сокровища во тьме, и червь яблоки. И вот феномен личного достоинства, который нельзя свести ни к тому, ни к другому. И человек — это загадка, которую он сам решить не может. Человек, как написал Бахтин, растет сам по себе, из себя, но не сам по себе. И вот здесь у Иоанна и у Исаии выражена на очень такая яркая и светлая мысль о том, что сущность Бога, которая выражается всего в трех существительных. Бог есть Дух, Бог есть Свет и Бог есть Любовь. Она проявляет себя в славе, чести и силе. Это значит, что там, где присутствует Бог, там всегда есть невероятное сочетание сил и смысла внутри человека. И поэтому, если вспоминать, о чем мы говорили вот в предыдущих главах, я все время буду к этим мыслям возвращаться, ведь Бог задает этот риторический вопрос людям в Исаии 46, кому вы меня уподобите, с кем сравните и с кем сличите, чтобы нам быть схожим? Разве не вправе автор выражать себя в героях по-разному? Разве не вправе он посадить графа Монте-Кристо на 17 лет в темницу? Разве не вправе он бросить Анну Каренину под поезд? Разве не вправе он изуродовать лицо Гуинплена в романе Гюго «Человек, который смеется»? Разве не он вправе показать нам в «Карлике Квазимода» всю силу, потрясающую силу любви и сострадания? И вот Бога нельзя ни с кем сравнить, ни с кем сличить. Он не может быть ни на кого похож. Хотя многие герои романов похожи на него. Клайв Льюис пытался отразить Бога в своих хрониках Нарнии и Христа показать нам в образе Льва Аслана. А было много удачных или неудачных попыток. Но мы все-таки вернемся к этой мысли о том, что Господь все делает для себя своего, для своей любви, для своей славы, для своей чести. И вот автор великого произведения «Земная жизнь наша», Господь, Он позволяет нам с вами жить достаточно самостоятельно, выбирать, решать. И все-таки последнее слово всегда остается за автором. И вот именно Он очень точно и умело расставляет точки, запятые, двоеточие, тире, все знаки препинания в этом загадочном тексте, имя которому «Земная жизнь». Но мы давайте в этом разговоре об авторе героя вернемся к началу 48 главы, потому что мы процитировали ее самую середину, чтобы сказать, вокруг нее мы обращались. Давайте вернемся к началу. «Слушай это, дом Иакова, называющийся именем Израиля и пришедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующийся Бога Израилева, хотя не поистине, не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф имя ему. Прежде я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому я объявлял тебя задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, и стукан мой, и изваянный мой повелел этому быть. Интересно. Очень интересно. Вот сотворенное существо, человек, существо тварное, как говорят богословы, да, то есть его свобода, она всегда относительна. Она не может быть абсолютной. Вот почему свобода, ценность не абсолютная. Я бы даже так сказал, сама ценность свободы открывается в соотносительно того, как мы ее используем. Я вот сейчас недавно был в следственном изоляторе, общался с детьми. Мы мечтаем о свободе. Я говорю, ну вы же были свободны, и куда вас свобода привела? Да, то есть проблема. Свобода – это ведь не только привилегия, это еще и проблема, потому что с ней приходит ответственность. И Господь здесь обращается к человеку, причем не просто к человеку, а к человеку и народу им избранному, и ставит вопрос, что называется ребром. Что является для нас с вами, дорогие слушатели, источником смысла и силы, без которой вообще говорить о какой-то там судьбе и свободе не приходится. И вот здесь мы приходим к тому, что замысел Бога, в котором предусмотрено абсолютно все, каждая деталь. Если вы почитаете Евангелие, вы в этом убедитесь. И молодой осел, привязанный где-то недалеко на окраинах Иерусалима, на котором Спаситель въезжает в ворота древнего города. И путник, который помог нести ему крест, какую-то часть пути. Все предусмотрено. И вот здесь мы говорим о том, как Господь уникально решает эту проблему червивого яблока и эту тайну сокровища во тьме. Железные жилы в шее и медный лоб. Непостижимая, по-моему, загадка демонического присутствия в жизни человека. Как Достоевский говорил, вот разум человека – это поле битвы, на котором Бог с дьяволом за душу его борется. И здесь вот это вот медный лоб и железные жилы, оно очень хорошо показывает упрямство. Упрямство человека, который, хотя и упал, и уронил свое достоинство, все-таки его не потерял. Вот почему я говорю, буду и завтра, и сегодня повторяю эту мысль о том, что мы живем постоянно в феномене греховного сознания, сознания преступного, и в этой загадке, тайне личного достоинства, которое мы роняем, но не теряем никогда. И вот здесь наступает момент, когда нам нужно очень, я не скажу понять, потому что понять этого до конца невозможно, когда нам нужно принять отношение автора и героя, отношение Бога и человека. Смотрите, как пишет об этом Бахтин. Автор и герой сходятся в жизни, вступают с друг другом в чисто жизненные, познавательно-этические отношения, борются между собой, хотя бы они встречались в одном человеке. Как потрясающе Бахтин пишет это. И вот еще одна мысль его же, и она, в общем, тоже может быть цитатой к этой передаче. «Менее всего в себе мы умеем и можем воспринять данное целое своей собственной личности». То есть последнее, что мы понимать можем, умеем и даже хотим, это сами себя. Мы не имеем о себе полного представления. То, что мы о себе думаем, то, кем мы себя считаем, это всегда субъективно. И человек, в силу того, о чем я говорю, он всегда остается объектом влияния. Психологического, социального, политического, идеологического, и, наконец, духовного. И вместе с тем, поскольку он герой, он является субъектом своего мира, который он сам творит. Вот почему человек – это мировоззрение. И вот мы работаем с этим мировоззрением, когда мы ездим там по колониям, по детским домам, обучаем разным методикам сотрудников, в том числе Мазартики, о которой вот делал передачу Шевкун, приглашая замечательного человека Полину Эрнестовну. Была очень интересная передача, можете в архиве ее найти. Так вот, понимаете, автор создает героя для себя, для каких-то одному ему ведомых целей. И Бог создает человека. И Бог позволяет каждому человеку прийти в этот мир для себя самого. Когда мы это поймем, это не то чтобы избавит нас от ответственности, нет. Но, по крайней мере, снимет нас бремя ответственности за все, что происходит с нами. А греки, древние греки, они это очень тонко чувствовали. А, и это отражено и в трагедии греческой. Возьмите тот же Архилог, как пишет: «Предоставь все Божьей воле. Боги часто горемык после бед к земле приникших ставят на ноги опять, а стоящих низвергают и лицом склоняют ниц. И тогда конца нет бедам, в нищете и без ума бездомовниками бродят эти люди по земле». Потрясающие слова. И, вы знаете, многие хотели бы, конечно, может, иногда нам самим бы хотелось, чтобы нам вот Бог нажимал какие-то кнопки внутри нас, и мы поступали бы правильно, чтобы все люди вокруг нас были такими героями, которые бы тут вот все идеально делали. Но тогда это не герои, это болваны. Механические болваны. А, мне очень нравится в этом плане цитата из романа Дейтона «Смерть – дорогое удовольствие». В общем, сам роман к нашей теме не имеет отношения, тем не менее, мне мысль понравилась. Там герой романа идет по рынку, где продают птиц. На рынке продавались всевозможные птицы в клетках. Им давали зерно, просу, воду, косточки для клювов, им подстригали коготки, и они были защищены от хищных птиц. Но пели те птицы, которые сидели на деревьях. Понимаете, мы пытаемся делать человека иногда объектом какого-то влияния, комбинируя, знаете, такие вот воспитания иногда сводятся к тому, что комбинируется некое поощрение и наказание. Вот создается оптимальный набор поощрений, оптимальный набор наказаний. Это не воспитание, это дрессировка, друзья мои. И в итоге у нас есть птица в клетке, а поет только та, которая на ветке. Потому что она хочет. И вот эта вот неповторимость вот этого сочетания судьбы и свободы, она дает человеку возможность. И так же, как Раскольников у Достоевского, так же, как Отелло у Шекспира, так же, как Онегин у Пушкина, все эти герои, а они во многом, а в чем-то каждый из них похож на нас, или мы на них, как хотите, выбирайте. Все это дает нам возможность принять судьбу, которую мы не всегда можем изменить, и воспользоваться свободой. И во всех случаях неслыханное и неведомое, как сказано в Исаии, лежит впереди нас. Это показано в 48 главе пророка Исаии. Нам объявлено заранее. И Бог говорит: я что-то совершу такое, неслыханное, неведомое. Мы с вами знаем задним числом, что это будет. Сам автор войдет в эту книгу, которую он пишет, и станет ее главным героем. Агнец, который берет на себя все грехи мира, он будет распят за наши грехи и вновь воскреснет. Вот почему так пронзительно звучат эти слова о том, что Спаситель – это лоза наша, а мы ветви. И что может связать ветви друг с другом, кроме лозы, что может увязать всех героев пьесы, романа и этой загадочной судьбы, кроме Христа, ведь все в нем и все на нем. И вот в этот мир им созданный входит Творец, в этот роман им придуманный входит автор. «Я знал», в 8 стихе говорит устами своего пророка Исаии Господь, «я знал, что ты поступишь вероломно от чрева матери. Ты еще не родился, я уже знал, как ты будешь себя вести, мой герой». И вот вы понимаете, в романе, вот в произведении, в этом творении Божьем, да, мы видим, что и сюжет, и композиция, и характер героев, и вся неповторимость каких-то событий, обстоятельств, и их внутренний мир, их ощущения, все это создает какую-то совершенно необыкновенную, фантастическую картину. Вот почему мы любим читать, те, кто любит читать. Как Клайв Льюис сказал, да, читая хорошую книгу, я могу быть тысячу разных людей, оставаясь самим собой. И, наверное, очень хорошо это показано, пожалуй, в книге пророка Даниила, где у нас два героя, и Навуходоносор, два главных героя, скажем так, и Даниил, во всяком случае, в первой части этой совершенно уникальной книги, где показана роль поступка в судьбе героя, когда Даниил решил отказаться от осквернения себя едой жертвенных животных. В общем, в каждом герое, а и в Навуходоносоре тоже в этой книге отражается сам автор, и его характер, и его воля. И хотя не все герои до конца ему послушны, все-таки все так или иначе отражают мысль автора. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Это пишет апостол Павел филиппийцам. И посмотрите, здесь и автор, и герой сотрудничают. Желание, которое автор вселяет в сердца и умы своих героев. Уникально. Уникально. Это произведение, имя которому жизнь человека на земле. Путь, который мы проделываем, приходя из неизвестности и в неизвестность уходя. И имя этой неизвестности – вечность. И, вы знаете, никогда, я убежден, мы до конца тайну эту не постигнем. Но она может в нас жить. Конечно, говорит Лев Шестов в своем удивительном произведении «Власть ключей», конечно, наш разум, тот разум, который всегда гордился и гордился тем, что может руководительствовать нами в самых трудных жизненных ситуациях, который убедил нас, что он расширяет наш бедный и жалкий опыт. Конечно, он всегда нам будет говорить, этого не может быть, потому что этого не было раньше, или потому что этого быть не может. А Господь говорит, ради себя самого, я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это. Автор говорит герою эти удивительные слова устами пророка Исаии. Мы прервемся, дорогие радиослушатели, на небольшую паузу, чтобы нам немножко перевести дыхание. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
19 ноября 2019 года, уже 12 часов 31 минута в Москве, вторник. И как всегда в это время по вторникам, Василий Лашечкин с вами в прямом эфире. И мы читаем, будучи слушателем радио Теос, мы читаем книгу пророка Исаии, 48 глава. У нас сегодня мы от разговоров о сокровище во тьме и черве в яблоке мы перешли к вопросу очень важному. Вопросу, который ставится ребром. Вопросу отношения автора и героя в этом удивительном произведении, название которому «Жизнь человеческая». Говоря иначе, мы говорим о том, как в нашей жизни соотносится судьба и свобода. Потому что мы должны еще одну очень важную вещь понять. В этом удивительном промыслительном действии Бога по спасению души человека. Человек — это всегда цель, а не средство. Мы об этом забываем иногда, и очень полезно себе это напоминать. И то, что чувствует герой, порой находясь в определенных обстоятельствах, то, что чувствуют люди, проживая эту нелегкую жизнь, полную суеты, обмана, разочарования, или еще хуже, лживого успеха и фальшивого благополучия, это не одно и то же. Миг счастья, не чувство благополучия, полноты, рассвета, спокойствия или влюбленности, и нехороший обед, но внезапное озарение. Мы обретали опыт, но смысл от нас ускользал, а приближение к смыслу, преображая, возрождает наш опыт не всякого смысла, который чудится счастье. Это написал Томас Стернс Элиот, английский поэт. Скептик, обратившийся к Христу, потом стал такие удивительные стихи писать. И я вспоминаю почему-то именно в этом контексте слова Христа о том, что блаженны, то есть счастливы по-настоящему, нищие духом. Самое трудное, мне кажется, самое трудное в человеческих отношениях – это объяснить себя. Вот это, пожалуй, сейчас только начинаешь понимать задним числом, сколько всего неудобного и неприятного происходит от этой нашей неспособности. Я почему-то вспоминаю старый советский фильм «Доживем до понедельника», где главный герой этого фильма – пишет в своем сочинении о счастье, что счастье – это когда тебя понимают. Наверное, отчасти это так. И проблема-то в том, что мы и сами себя-то до конца понять не можем. Господь вот во всех писаниях, это какая-то нить проходит, вот эта мысль через всю Библию, что Господь пытается нам, людям, себя объяснить. В своем слове, в своих действиях, в том, как он все создал, вот во всей этой красоте мира сотворенного, звезды, луна, солнце, деревья, море, реки, облака, да все, цветы, деревья. И вот, мне кажется, мы очень часто думаем, что вот мы что-то о чем-то просим Бога, о чем-то его спрашиваем, и нам кажется, что это все остается без ответа. А мне кажется, все дело в том, что мы этих ответов иногда не замечаем. И вот Господь, как мудрый автор, каждому из нас дает в жизни испытать что-то особенное, посылая на наш жизненный путь испытания, какие-то обстоятельства, иногда удачи, иногда благополучие. и порой дарит нам что-то, что, в общем-то, открывает того червяка в яблоке, который у нас живет. Иногда сталкивается с тем, что вдруг, как искра, вспыхнет это сокровище внутри нас. Вспомним с вами того же Соломона. Богатство дал ему Господь, но оно, на мой взгляд, как и власть, оказались величайшим для него испытанием. И потому я думаю, что и в страдания нам нужны, как Достоевский сказал, человеку нужно несчастье и много, потому что в них, вот в страданиях уходит от нас, как шелуха, вот эта поверхностная уверенность в себе и в правоте своих желаний. Когда мы страдаем, мы задаем себе много вопросов. Во всяком случае, их надо задавать. О том, а правильно ли то, чего я хочу от этой жизни? Потому что иногда успех уводит нас от глубины своего «я». Мы перестаем замечать в себе яблоко, червя, простите, в этом яблоке, о котором я говорил. Или что еще хуже – мы не замечаем того сокровища, которое у нас есть, и оно могло бы, может быть, открыться в трудных обстоятельствах. А мы, нет, нам подавай полегче. И вот, я думаю, очень важно, когда мы читаем Священные Писания, когда мы читаем их, как сказал Померанц, написанные Духом, может быть, и прочитано только Духом, когда мы вместе с Богом читаем их, когда мы проникаем с вот этим великим словом ради себя самого. Когда мы понимаем, что и сокровище во мраке открывается, и с червем с этим в яблоке как-то Господь разбирается, мы начинаем понимать, что полезное очень часто бывает неприятным, что за приятным очень часто кроется вредное и плохое, что правда очень часто бывает неудобной, неопрятной, а ложь одевается всегда в красивой одежде. И в этом смысле мы учимся, вот если вернуться к посланию к филиппийцам, потому что апостол Павел говорит, а не путать вечную пользу с временным удовольствием. «Я испытал тебя, но не как серебро», — говорит Господь. То есть, наверное, очень важно понимать, что иногда, теряя все или почти все, мы обретаем какую-то особенную цену в своих глазах. Наверное, мы можем все сказать с той или иной степенью уверенности, что если бы мы все были бы хоть чуть-чуть послушнее Богу, жизнь на земле была бы иной. Но все-таки не стоит питать иллюзии. Мы сами червя в яблоке не убьем. Он, к сожалению, продолжает жить в этом теле греха и смерти, в нашей смертной плоти, которой мы обличены и совлечь себя не можем. Но есть же ведь, кроме этого бремени самости и сокровища, которые мы носим, как говорит апостол Павел, в земных, в глиняных сосудах. И потому я вот к чему все это веду, что, наверное, нам надо просить у Бога, чтобы Он дал нам сил, мужество, веры, чтобы отказаться от своего опыта. Он нам иногда мешает. Любой опыт, опыт удачи, опыт неудач. И то, и другое человека может обмануть. И вот, если продолжать дальше от этого центрального стиха мысль пророка Исаии, то стоит, наверное, прочесть. «Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе». Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его. Над Вавилоном явит мышцы его над Халдеями. Я сказал, я призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев, я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал, я уже дальше читать не буду, о, если бы, да, я вот сказал перед этим, что если бы, и все-таки, о ком это говорит Исаия? Я убежден о Христе, потому что все ведет к Нему. Все от Него и к Нему, и им, ради себя самого. И вы знаете, вот читаешь такие строки, такие тексты утром, тяжелым утром ранним, когда просыпаешься, и надо как-то силы где-то брать, чтобы идти дальше, что-то делать, кем-то быть. И в сердце входит заря, рассвет. Как утро, незаметно приближаясь, мрак ночи постепенно растопляет, так воскресает мертвое сознание, туман безумия отгоняя прочь. Вот это же примерно, если использовать фразу из знаменитой последней пьесы Шекспира «Буря», происходит и с нами, когда мы обращаемся к Богу, к Священному Писанию, в молитве, позволяя Ему расширять границы нашего понимания себя, жизни и окружающих нас людей и обстоятельств. И возвращаясь к тому, с чего мы начали. И слава, и честь, и сила Божьи, они не наши. И Бог все сотворил по своей воле для себя самого. И я думаю, какое счастье, что все не по нашей воле. Мы бы такого натворили. Какое счастье, что все не для нас самих и не так, как мы хотим, потому что это очень плохо, когда все, как мы хотим, получается очень плохо. И Бог для себя самого сотворил нас. И это значит, мы наследники Его благой воли, Его славной любви, Его чистой правды. И вот эти железные жилы в нашей шее, и медь в нашем лбу, вот это наше упрямство и своеволие, с этим он разберется. А так же, как и автор, разберется со своим главным оппонентом. Он есть у него. Враг душ человеческих, клеветник, который день и ночь клевещет на нас, Богу, нам, на Бога. И вот этот разговор, вот это свидетельство, оно продолжается каждый день нашей жизни. И вот оппонент его, которого еврейский язык назвал сатаной, то есть противящийся, а греческий диаболос, дьявол, клеветник, это критик, который постоянно критикует фрагменты книги, но никогда не всю ее саму, потому что целая. Он критиковать не может, она ему не подвластна. И у нас есть надежда. И надежда эта чище всяких наших иллюзий или мечтаний по поводу себя. И вот Семен Франк пишет такие слова замечательные в своей книге «Свет во тьме». Но снова приходится напомнить, что указание на опасность злоупотребления не есть опровержение по существу, и что незримость, сокровенность Христовой правды дает наибольшую возможность ее кощунственного искажения. К этой общей оговорке стоит еще прибавить, что как невелико моральное уродство инквизиции, оно относительно все же имеет преимущество перед практикой некоторых современных доктрин, проповедующих истребление людей из ненависти или презрения к ним. Сознательное или лицемерное искажение правды вызывает моральное негодование перед греховностью человеческой природы, но сознательное дерзновенное отрицание правды есть уже признак одержимости человека сатанинским началом. И к чему я эту цитату привожу? Потому что мы живем с вами в такое время, когда правда сознательно отвергается. Раньше человек ее хоть бессознательно искал. И даже в этом атеизме в советские годы, в этой попытке на государственном уровне доказать, что Бога нет, за ними стояло какое-то мужество. Людям было важно знать и утверждать, что Бог есть или его нет. Сегодня спрашиваешь у нас у человека, ну, есть или нет, какая разница. И вот этот отказ от этой правды, он ведет к тому, что герой теряет всякий контакт с автором. А у таких героев всегда печальный конец. И вот почему, опять я, вот возвращаясь к Исаии, говорю, финал-то этой главы какой? 20-21 стих. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости, возвещайте и проповедуйте, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова». И вот, понимаете, вот в этом вся и наша жизнь, что мы благодаря этим взаимоотношениям с Христом, с Богом через Христа и во Христе, мы избегаем этой пустыни суеты, потому что суета опустошает. Мы не спотыкаемся о камень той данности, которую наша судьба человеческая представляет иногда. Будь то болезнь, богатство, бедность и все что угодно. И вот в этом наша надежда. И финал этой главы, пожалуй, потрясающий. «Нечестивым же нет мира», говорит Господь. То есть тот, кто не согласен с автором и пытается искажить сюжет этой драмы человеческого искупления, никогда не успокоится. И вот в этом уникальном сочетании судьбы и свободы у нас есть выбор. Или, как у героя шекспировской «Бури», распластаться по земле, чтобы нас не заметил автор, что невозможно, или все-таки выйти на этот простор. А простор этого дара, который у нас есть, свобода во Христе, свобода, которая дана нам не для того, чтобы злоупотреблять, а для того, чтобы жить во имя вечной пользы и вечного смысла. Дальше давайте молиться о том, чтобы мы были послушны автору, и чтобы мы исполняли ту роль, которая у нас есть в этой жизни, в хорошем смысле этого слова. И хочу пожелать всем, кто слушал нас сегодня, вот на этих путях, на путях познания Бога, себя и жизни вообще, никогда не оставлять надежду, потому что мы не в клетке, мы на ветке, как те птицы, которые могут петь. Что поем, выбираем мы. До свидания.